Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14:05 в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Мы с вами будем обсуждать тему, которую я подобрала для вас к этому часу. Начнем с того, что Кудрин предложил сократить госсектор экономики Российской Федерации. Глава Счетной палаты заявил о необходимости появления тренда на разгосударствление. Потом, после этой темы у нас с вами на очереди чудовищная история из Киселевска. СМИ опубликовали видео задержания подозреваемого в убийстве девочек в Киселевске. Он уже сознался, оказался рецидивистом. Так, правительство России одобрило выделение 2 миллиардов рублей на меры по созданию санитарного щита. О санитарном щите говорят примерно с весны этого года. Заявление делала глава Роспотребнадзора Анна Попова. Будем разбираться с тем, что это такое и на что пойдут деньги. И в конце поговорим о камерах, которые смогут выявлять мотоциклистов без шлемов и авто без ОСАГО. В Москве такие камеры должны появиться. Столичная мэрия разместила тендер на 500 камер с расширенным функционалом. В «Умных парнях» сегодня ждем вице-губернатора Магаданской области Андрея Калядина. По скайпу он с нами выйдет в прямой эфир. Так что включайте YouTube-канал «Говорит Москва» в 15:05. Будем говорить о строительстве городов Сибири, о реконструкции БАМа, об итогах Восточного экономического форума, об экономике во время пандемии, о многом-многом другом. А сейчас давайте коротко о движении. В Москве поговорим.
В движении.
7373948. Где едете вы? Рассказывайте, пожалуйста, о движении. Яндекс оценивает движение на 5 баллов. 5 баллов пробки в Москве, я имею в виду. К 6 часам ожидается 7 баллов, а к 7 часам 8-бальные пробки в Москве. Обещает нам Яндекс так. 3, если смотреть по Садовому кольцу, затруднения на внешней стороне очень серьезные. От Курского вокзала примерно до, соответственно, какой? До Тверской, Ямской улицы, да. В остальном более-менее Садовое кольцо Е. Третья транспортная пробка начинается от Нижегородской улицы по внешней стороне и заканчивается она в районе Хорошевского шоссе. Только по внутренней стороне пробка от Южнопортовой улицы до, соответственно, до куда? До Тульской, вот до эстакады. Вот это, и здесь придется до Тульской эстакады, вам придется постоять. Так, затруднение на МКАД, смотрю, от середины Лосиного острова, это пробка до Осташковского шоссе, в обратную сторону небольшой участок тоже затруднен на, в районе Лосиного острова. Внешние и внутренние стороны МКАД стоят в промежутке от поворота на Белую дачу до Старой Рязанки, до поворота в Люберце. Есть затруднение на внешней стороне МКАД перед Ленинградским шоссе. И есть небольшое затруднение примерно от Новорижского шоссе, пробка, и до Молодогвардейской улицы.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Итак, глава Счетной палаты заявил о необходимости появления тренда на разгосударствление, предлагает Кудрин сократить госсектор экономики. Важно сокращать участие государства в экономике в периоды посткризисного развития. Об этом глава Счетной палаты заявил в своей статье, которая опубликована в журнале «Компания». Госсектор может временами играть важную положительную роль, но ему пора начать сокращаться, написал он, отметив, что сейчас десятки российских крупнейших компаний, только 4 частные. Большинство компаний с госучастием сильно зависит от бюрократии. Машина, а в состав совета директоров зачастую входят чиновники. Причем, как показала проверка Счетной палаты, среди них есть настоящие мультиуправленцы, представляющие интересы государства одновременно в 20 и более компаниях, добавил глава Счетной палаты. Алексей Ведев с нами, доктор экономических наук, директор Центра структурных исследований Института экономической политики имени Гайдара, бывший замминистра экономического развития. Алексей Леонидович, вас приветствую, здравствуйте.
Да, здравствуйте, добрый день.
Скажите, пожалуйста, чтобы обсуждать, какой тренд пытается задать Кудрин и предложить какое направление, важно понять, почему система госуправления собственностью, она вот такая, какая есть. Это же тоже стало следствием там, событий 90-х годов, начала 2000-х, разве нет?
Начало 2000-х. 90-х, конечно, да. Нет. Угу. В 90-х у нас была, как вы помните, обвальная, там как угодно ее можно назвать, приватизация. А потом пошел ход назад. Угу. И более того, с каждым кризисом, ну, имеется в виду кризис 2008-2009 года, 2014-2015, ну и вот прошлый год, доля государства все время увеличилась. Угу. Все это происходило по-разному. Если, например, у нас происходило так называемое оздоровление банковской системы, и собственно говоря, с 2000 банков мы снизились сейчас, по-моему, до там 320. И, конечно же, из 10 крупнейших банков 9 сейчас государственные.
Но важно понять все-таки, а можно ли оценить эффективность текущего управления банковским сектором, там, промышленным сектором? Вот чтобы оценить, потому что как бы важен тренд действительно разгосударствления, и это поможет выйти экономике на новый уровень, или то, как сейчас есть, это оптимальная форма?
Ну, я абсолютно убежден в том, что это не оптимальная форма. Есть много исследований мировых, имеется в виду не только по России, но и по разным странам, где показано, что государственные компании, они неэффективны. Наиболее эффективны являются частные, ну и в том числе публичные компании. Публичные – это когда выходят на биржу с акциями компаний, и компании владеют много так называемых миноритарных акционеров. Вот, госкомпания, то есть это мировая практика, как правило, неэффективны, как правило, завышают административные расходы, ну, как бы и так далее. И склонны, конечно, к олигополиям, то есть склонны к отрицанию конкуренции. То есть понятно, что крупные компании, они не заинтересованы в конкуренции, они укрупняются, они просят помощи у государства, и создается такая иллюзия, что в кризис-то как раз государству есть на что опереться, а госкомпании. Но это не так. Это не так, и даже на примере прошлого года крупнейшие наши банки государственные получили рекордную прибыль в кризисный пандемийный год. Ну, это как так можно?
Ну, а если сравнивать, хорошо, у нас есть, на примере, частные крупные компании американские, например, IT-гиганты, да, и там тоже про монополии речь идет, про влияние и про, значит, ну, определенное как бы ущемление прав других компаний. В этой связи там Китайскую Народную Республику в пример ставят, где государствление довольно мощное, и экономика, ну, как бы показывает хорошие тренды. Вот здесь важно понять, ориентир-то что? Не получается, что мы идем своим путем, потому что он самый оптимальный?
Ну, это, во-первых, отвечая на первый вопрос, это проблема. Это действительно проблема, которая не так просто решить. Ну, действительно, там, скажем, какой-нибудь Google или Facebook, они растут, или Apple, растут очень быстро и, конечно, стремятся занять монопольное положение. Это понятно.
Да.
С точки зрения Китая, ну, как бы там тоже все-таки, несмотря на огромную роль государства, все-таки идет диверсификация бизнеса, раз, и все-таки китайская экономика открытая, идет конкуренция, и это, я думаю, что спасение для китайских компаний, идет конкуренция с иностранными компаниями. Да. Потому что у нас компании, госкомпании, чаще всего ни с кем вообще не конкурируют.
Ну, Алексей Леонидович, хорошо. А где потенциал так называемого разгосударствления и где признаки того, что процесс может запуститься? Потому что все говорят про продолжающуюся приватизацию, но, по сути, она не приносит таких колоссальных денег, как она приносила там 20 лет назад.
Да. Ну, во-первых, все говорят, это неправильно. На мой взгляд, понятие слова такой приватизации вообще уже ушло из русского языка. И каждый кризис у нас, вот, например, в прошлом году много частных компаний разорились, ни одна государственная не закрылась, не разорилась. Это означает, что в прошлом году доля государства еще больше увеличилась. Сейчас они говорят про приватизацию, я думаю, что по нескольким причинам. Во-первых, все-таки акцент правительства делает на госкомпании, это первое. А второе, не видно-то инвесторов. То есть, если, например, Центральный банк, он с удовольствием, как по словам, например, председателя Центрального банка, приватизировал бы многие банки из первой десятки, но желающих-то нет вообще.
Так.
Вот, ну, соответственно, санкции здесь тоже это важны. То, что мы уже там сколько лет, 5-6, живем без прямых иностранных инвестиций, да вообще без иностранных инвестиций. Поэтому да, это действительно сейчас проблема. Проблема, кто будет приватизировать. Я считаю, что, конечно же, выход есть. И необходимо, конечно, выходить на биржу, предлагать населению. Более того, сейчас достаточно большой спрос на российские акции. Конечно, надо предлагать, например, население. И при этом кардинально менять отношение к миноритарным или мелким инвесторам. лесовладельцам.
Ага, ну просто Кудрин-то как раз он напирает на идею приватизации, ну, я не знаю, он имеет в виду классическую приватизацию, говоря про 200-300 миллиардов рублей ежегодно в течение 5-6 лет, не знаю, для бюджета это существенные деньги или нет. А другое дело, да, присутствие чиновников в управлении госкорпорациями. Ну, хорошо, будут это какие-то другие люди, но они так или иначе все равно будут связаны с государством, будут связаны с властью, поэтому, ну, можно форму поменять, но суть-то не поменяется сама.
Нет, если форму поменять, суть должна поменяться.
Так.
Потому что на самом деле, ну, в каком-нибудь Яндексе госчиновникам там вообще нечего делать, и их там нет. И вообще-то, в принципе, это частная компания, может быть, тоже со своими недостатками, потому что очень большая, ну, в принципе, или в каком-нибудь ресторанном бизнесе, там государства вообще нет, чиновников вообще нет, а рестораны, ну, московские, питерские, вообще лучшие в мире.
Угу. Хорошо, а как вы видите перспективы разгосударствления, ну, какого, сразу приходит на ум нефтегазового сектора?
Ну, это, нет, это конечно, это большая проблема, естественно, она сразу не решается.
Так.
Она сразу не решается, но хотя бы должна быть стратегия. Стратегия, что сейчас, например, там Роснефть или там банк ВТБ, помните, он сначала был 100%, государственный, потом стал там 70%, ну, как и Сбербанк, кстати, тоже.
Угу.
Там сейчас тоже очень много, 51% правительству принадлежит, но это не 100%.
И уже изменения заметны, если оно
ну,
так.
Да, ну, здесь, мне кажется, важна даже стратегия и сила воли. То есть стратегия имеется в виду, стратегия, состоящая в том, что все-таки мы идем к
Сам процесс. Да,
частной экономики.
Понятно. Спасибо большое, Алексей Леонидович. Принято. Алексей Ведев был с нами, доктор экономических наук, директор Центра структурных исследований Института экономической политики имени Гайдара, бывший замминистра экономического развития. Сергей тут негодует, но ведь частный бизнес по своей природе антисоциален, заострен только на прибыль. Послушайте, частные компании тоже работают согласно законам Российской Федерации. Что маленький ресторанчик, что крупная компания, там, если нефтегазовый или банк какой-нибудь. Поэтому в любом случае, и тот, и другой платит налоги, и тот, и другой нанимает людей согласно ГЗОТу, ну, как по правилам должно быть. А что имеется в виду под антисоциальным в вашей связи, ну, тоже не очень понятно. И Китай, когда вы приводите в пример, просто я вам напомню, что сейчас Джек Ма, основатель крупнейшей компании Alibaba, находится фактически в опале у китайских властей.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Опять преступление против детей. Убиты две девочки. СМИ опубликовали видео задержания подозреваемого в убийстве девочек в Киселевске. На кадрах показан 41-летний Виктор Пестерников. Во время первого допроса он заявил, что купил школьницам газировку семечки. После этого донес пакет с покупками до места, которое жители называют Бетонки. Там девочки кормили голубей. Мужчина утверждал, что потом он пошел по своим делам, а дети отправились домой. Но потом он в итоге сознался в преступлении, что он девочек изнасиловал, потом задушил. И оказывается, что он рецидивист, потому что пару лет назад освободился, будучи судимым за изнасилование. Владимир Михайлович с нами, замруководитель Центрального исполкома Всероссийской организации «Офицеры России», генерал-майор полиции. Владимир Владимирович, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Ну вот уже по лентам я смотрю, депутаты предлагают браслеты, другие предлагают смертную казнь, третьи предлагают, значит, спросить с этой кассирши, которая продала эти семечки, не спрося, а кто этот дядя приходит с этим девочкам. Но очень понятно, с какого конца все-таки заходить, если хочется предотвращать подобного рода чудовищные преступления.
На мой взгляд, здесь вот, знаете, лучше перебдеть, и все меры хороши. И, наверное, здесь надо как-то немножко забыть про вот права граждан, вот именно конкретно этих граждан, которые совершают такие преступления, а все же подумать о детях и о взрослых, обо всех, чтобы в отношении них не совершались преступления. 100%, конечно, надо отслеживать тех людей, которые совершили, отслеживать более жестко, может быть, химическая кастрация. Тоже как вариант, хотя не всегда, наверное, помогает, обязательно смотреть, следить за ними, контроль. Но следить как? Ну, раз в неделю он пришел, отметился в полиции, а что он делает остальные 6 дней? где он бывает, чего он делает.
А в чем сложности все-таки отстроить эту систему? Ну, одни приводят в пример там опыт других стран, третьи приводят в пример, ну, там, какие-то еще варианты. А самой системы, как получается, не существует. Это формальность.
Самой системы не существует, да. Получается, да, скорее всего, он, может быть, даже и приходил и отмечался. Ну, наверное, надо все же... Я вообще сторонник, конечно, смертной казни, потому что за такие преступления мы его сейчас будем держать где-то в тюрьме пожизненно, кормить, если его еще признают каким-то невменяемым. И вот мы ходим вокруг них. Человек убил две девочки, 10-летние, два ребенка. И вот такой результат, конечно, слабый контроль.
Но контроль
этот... родителям надо тоже с детей своих, вот всегда я говорю и своим тоже, вы лучше лишний раз скажите, это дети, они же не понимают ничего. Раз и пошел, что, конфетку дал, купил, семечки, ну вот дети есть дети, конечно, с ними надо разговаривать, ну и очень строгий должен быть контроль за этими лицами. Недосрочных не должно быть ничего, но, конечно, при доказанности вины 100%.
Владимир Владимирович, а что касается общей системы, когда мы говорим, да, что спрос с правоохранительных органов, сейчас наверняка будут с участковым разговаривать, у которого этот человек должен был отмечаться, все-таки вопрос еще, сколько он отмечается, всю жизнь или там срок давности существует. А другой момент, контроль со стороны окружающих. Многие говорят, что это как-то со временем в Российской Федерации потеряно. Ну, пришел какой-то мужчина с двумя девочками, но и продавец продала. А логично ли даже не спрашивать, а призывать быть более внимательными в этой связи? То есть, чтобы контроль был со всех сторон?
Ну, всех не сможем призвать. Mm-hmm. Конечно, неплохо, чтобы еще и гражданское общество за этим смотрело, чтобы люди смотрели, да, что за мужчина с вами идет, куда вы идете с этими девочками. Ну, не факт, что здесь девочки скажут, ну, мой дядя, мой это, и кто будет проверять, кто будет это. Ну, хотя, конечно, гражданское общество тоже должно быть внимательным. Если мы все вместе будем смотреть, идет какой-то мужик, вот, грубо говоря, не очень приятный на вид, с ним две девочки, а куда вы идете, а чего, там же все было, и потом видео, эти все камеры писали. Для чего у нас установлено столько камер? Для чего у нас миллиарды на это тратятся?
Чтобы потом его быстро нашли, как это было сейчас, но не предотвратили.
Вот, да, ну вот видите, нашли-то нашли, а вот объяснить сейчас родителям, что у которых эти две девочки погибли, нашли. Конечно, хорошо, что нашли, но лучше, чтобы этого не случалось. Браслеты, ну, вообще-то на таких людей, наверное, надо браслеты. Я не думаю, что прям... И их миллионы у нас таких, гораздо меньше. И, наверное, можно найти браслеты, смотреть, отслеживать более жестко. Раз ты совершаешь такие преступления, к тебе и подход должен быть другой. А не как нормальным обычным людям. Все в совокупности надо, конечно.
Но, Владимир Владимирович, вы как опытный полицейский, когда подобного рода преступления там пытаются профилактировать, признается, что это системная проблема, обращают внимание на опыт других стран или все-таки такого обмена нету?
Нет, а вы знаете, да по-любому надо смотреть, как другие делают. Ну, когда пытаются изобрести велосипед, вот мы самые умные, самые красивые, ну зачем? Ну, уже все придумано, как говорят в фильме, и украдено было все до нас. Так же и здесь. Ну, если уже есть придумано, а почему не взять опыт стран? Ну, только опыт этих стран должен быть не такой, что у нас выезжает делегация крупных, больших генералов или чиновников, которые просто тратят бюджетные деньги, а результата нет никакого. Ведь у нас очень часто так ездят за опытом. Это не секрет, и во всех структурах, не только в полиции везде. Вот поехали они там все, потратили деньги, пожили в люксах, на самолете, в рестораны сходили, а результат-то нулевой. Наверное, можно этот опыт, не выезжая туда, а взять это здесь, посмотреть, как в других странах можно промониторить право, как применяется, какие нормы, как браслеты эти. Конечно, надо брать опыт других стран, а почему нет?
Спасибо.
Где-то успешно работают, где-то нет.
Да, Владимир Владимирович, спасибо большое. Владимир Михайлович был с нами.
Да, и очень, конечно, родственникам, да, прям вот очень, конечно, жалко, как они сейчас тоже соболезнования выражают.
Да. Владимир Михайлович был с нами, замруководитель Центрального исполкома Всероссийской организации офицеры России, генерал-майор полиции. Возникает вопрос, как защитить детей? Это главный вопрос в этой связи. Общий контроль невозможен сейчас. Права, свободные, неприкосновенность личности священно, Сергей говорит. Вы знаете, не по отношению к людям, которые судимы за преступление сексуального характера против детей. Тут спрашивают, значит, сейчас скажу. Проблема вот. В наших тюрьмах, он же рецидивист, сидел за изнасилование. Смысл тюрьмы, помимо наказания, изменить человека в лучшую сторону. Первый смысл работает, а во второй хромает. А можно ли изменить насильника? Не знаю. Вот то, что по лентам мы видим, а источник ТАСС правоохранительных органов говорит, что он был судим за преступление против половой неприкосновенности детей, был приговорен к 10 годам лишения свободы и вышел из колонии по истечении срока. И вышел. И, наверное, даже отмечался. Это сейчас, скорее всего, тоже будут анализировать. Но это же формальная отписка. Приходить в такое-то время суток. Мы год назад прошли с вами опыт QR-кодов, то есть пропусков по выходу из дома. Вопрос возникает, почему пропуска, QR-коды какие-нибудь хотя бы и браслеты нельзя распространить на этих людей, которые судимы по таким статьям? Просто чтобы за ними следили 24 часа в сутки. Из дома в магазин, из магазина сразу домой и все. Но если QR-коды возможны, когда там пандемия, страшный вирус и так далее, и полиция проверяла всех, есть у вас QR-код или нет, и таксисты тоже отказывались везти, если QR-кода не было, спрашивается, почему этот опыт можно распространить на 15-миллионный город, например, или как это в других странах происходит, там, на целую страну. Но очень сложно распространить на, несколько сотен людей, которые судимы за такие чудовищные преступления. Помогло бы это или нет? 7373948, телефон прямого эфира. Отсидка в тюрьме по 10 лет, это получается просто отсидка, отписка ради галочки. В чем тогда смысл, говорит Виталий? Не знаю, в чем смысл, честно. 7373948. Ну и, конечно, вопрос, все-таки... Вы разговариваете со своими детьми, вы убеждаете их, рассказываете, пугаете, что ни в коем случае, ни с какими чужими людьми, ни за шоколадкой, ни за конфеткой, ни за котенком, ни за зайчиком, ни за птичкой, ни за кем нельзя ни в коем случае уходить никуда вообще. 7373948, телефон прямого эфира 7373948. Как защитить детей? Это главный вопрос, который возникает. Здрасте, алло, слушаю вас.
Алло.
Да. Алло.
Страшная ситуация, да, царство небесное, ангелочком. Я 53-го года рождения, такого не было. Это ужас, это специально. 12 тысяч детей у нас пропадает в год. 12 тысяч, уже прокуратура бьет на бат. Что вы делаете? Вешать надо их, тварей всех.
Понятно, вы за смертную казнь, понятно. 7373948, телефон прямого эфира. Надо пересмотреть его прошлое, на соответственно, совершение раннего преступления, определить, кто виноват, что он освободился. Сергей, уголовный кодекс, он такой. Он отсидел тот срок, который ему вынес суд, согласно уголовно-процессуальному кодексу. Вот такое-то преступление, столько лет лишения свободы. Или вы думаете, что просто так этого человека там подошел начальник тюрьмы и сказал, все, выходи, хватит здесь сидеть, ну, такого не было. Клеймо на весь лоб, говорит Александр. Не знаю, клеймо какое-то поможет или не поможет. Ну, клеймо и клеймо. Ему скажут, ну, а у него татуировок вы видели сколько, и что? 7373948, телефон прямого эфира, здравствуйте, алло.
Алло, да, здравствуйте. Да. Георгий Москва.
Да, Георгий.
Соответственно, мне кажется, основная проблема тут то, что вы рассматриваете несколько следствий. Основная проблема в разобщенности общества, понимаете? Потому что в данном случае я довольно молодой человек, бизнесистичный. И очень, так скажем,
ну, сколько вам лет?
Поэтому
сколько вам лет?
В моем случае я вижу выход, это закрытый частный поселок, вот и все.
Кого?
Это исключает, ну, в плане, чтобы мои дети находились на ограниченной территории.
Но вы не ограничите их насовсем, понимаете, в чем дело?
И да, конечно, но я просто говорю о том, что с одной стороны, да, типа можно взять много-много денег, купить частный-частный дом,
ты что?
Рядом с которым будут другие частные-частные дома.
И что?
Там, соответственно, там ничего не произойдет.
Откуда но, вы знаете?
Почему, да. Нет, почему там ничего не произойдет? Потому что там люди все-таки общаются. Это горизонтальные связи, то есть связи людей друг с другом. Если люди общаются в своем дворе и знают, что там происходит, знают своих соседей, тогда такая ситуация довольно...
Ну, я понимаю, да, спасибо большое, я понимаю, о чем речь, но, знаете, Киселевск тоже не мегаполис. Полис, это тоже не Москва. Вот, там, конечно, вопросы возникают. Ну, а с другой стороны, ну, что этот кассир скажет? Ну, пришли и продали. А сколько таких? Тысячи людей, там, сотни людей через нее проходят на этой кассе. Другое дело, действительно, там вот браслеты предлагают, еще что-то предлагают, QR-коды предлагают. Ну, правда, QR-коды. Но если система была отлажена там в прошлом году, когда нельзя было без этого QR-кода ни зайти, ни выйти, ни в такси поехать, если это работает на 15-миллионном городе, почему это не может работать на сотни педофилов? Ну вот просто, которые вышли из тюрьмы, и все, и на всю жизнь с QR-кодом. Ну вот в чем здесь сложность? Система-то, в принципе, она же существует как таковая, или что, опять будет упираться в том, что один участковый на три города работает, ему некогда, ну вот как-то так. А в итоге, получается, да, камер действительно тоже много, но по камерам что дело? Быстро нашли убийцу. Но по факту нашли человека, который уже изнасиловал и убил двух девочек. 14.30 новости, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14.35 в столице. Мы с вами продолжаем. Микрофон Евгения Волгина. Много сообщений нападало по поводу того, как защитить детей от насильников и педофилов. Давайте чуть-чуть эту тему тоже поддержим. Так, по совершенно сексуальному преступлению надо частично лишать преступников гражданских прав, говорит Сергей. Наблюдатель критикует высказывание нашего слушателя, который сказал, что нужны закрытые поселки, где люди будут друг друга знать, и в итоге дети будут защищены. Наблюдатель говорит, там еще быстрее произойдет, там они живут, в конце концов, плюс ощущение безопасности, что никто на него не подумает. И правда, помните историю, по-моему, это вот буквально на днях была, то ли в Самаре, то ли в области, вот где-то там, где оказалось, что педофил втерся в доверие к в семью и изнасиловал девочку, а потом случайно отец этой девочки увидел, значит, у него в телефоне вот это вот все. И там этот педофил там то ли напоролся на нож, то ли с ним что-то случилось. В общем, там следствие идет. Смысл в том, что человек втерся в доверие, чтобы достать ребенка. Вот в чем дело, понимаете? Поэтому закрытые какие-то поселки, ну, не вижу, что это панацея. Во-первых, это нереально просто, потому что за пределы этого поселка человек рано или поздно будет выходить. Надо изучать, применять опыт других стран. Так, менять законодательство, Харт пишет. Безалаберность правоохранительных органов, некомпетентность судебной практики. Нечисть помимо срока отбывания нужно обезвреживать, стерилизовать, чтобы в дальнейшем не было соблазна или ставить диагноз, содержать в медицинских учреждениях пожизненно. В медицинских учреждениях. В этой связи вам сразу тут пишут, а давайте там опять про мораторий на смертную казнь. Виталий, надо понять, как в прикладном смысле QR-код может спасти ребенка. Как, например, код поможет в случае, если педофил подстережет ребенка у школы за ее калиткой, говорит Виталий. Ну, во-первых, понимаете, здесь двойная система. Есть система такая, что дети должны точно знать, что никакие чужие дяди, тети, вот это вот все от них там бежать надо и звать на помощь и так далее. Это профилактика, это беседа с ребенком самим, что чужие люди там представляют опасность, и точно не надо приходить за конфеткой, за котенком, за семечками. Вот. А с другой стороны, вы сказали QR-код, ну вот мы QR-коды с вами, да, обсуждаем, гипотетически, на примере того, как следили за людьми, когда была пандемия, чтобы они где-то вирус не подцепили. А камеры были. Людей фотографировали. Помните, сколько было случаев, когда там человек вышел из дома, и его камера сфотографировала, и его оштрафовали, потому что он нарушил этот режим. Система сама по себе работает. Вот в чем дело. Если освободился этот человек из тюрьмы, то, пожалуйста, вышел из дома, камера зафиксировала. Куда ты пошел? Вот себе маленький ограниченный участок, где ты можешь находиться. Из магазина домой и обратно, например, там, и еще на рынок, например, куда-то, все. И в этом треугольнике камеры, и эти камеры с встроенной нейросетью, как это модно называется, и эти камеры отслеживают перемещение этого человека. Чуть что за периметр, сразу там тревожная кнопка, браслет, как угодно. Технически это сделать можно. Ну, так кажется, по крайней мере. Может быть, я ошибаюсь, не знаю. Здрасте, слушаю вас.
Добрый день.
Здрасте.
Вот тут, понимаете, вот от злости и ненависти не знаешь, куда деваться, потому что вот смотрите, что получается на самом деле. Педофилы, которые выходят из тюрьмы, которых должны контролировать так же, как контролируют Навального, свободно гуляют, совершают преступления.
Нет, понимаете, подождите, причем, что... слушайте, давайте вот не будем, Навальный, не Навальный, мы не про это говорим. Вы сразу начинаете примешивать другого человека. Я предлагаю сосредоточиться на проблеме с детьми. Детей похищают, насилуют, убивают. Рецидивисты. Вопрос, что делать с рецидивистами, когда они выходят из тюрьмы? Система контроля – это и есть система профилактики в том числе. То есть профилактика – убедить ребенка и ему внушить, что нельзя уходить никуда с незнакомыми – это А. И Б – это система отслеживания вот этих вот людей, рецидивистов. 7373948, я слушаю вас. Здравствуйте. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здрасте.
Александр.
Да, Александр.
Ну, вы знаете, я думаю, что вот эту проблему надо просто решать радикально.
Как?
А так, какие-то там браслеты, QR-коды. Доказали, поймали, расстреляли, и нет проблем.
Я понимаю, но вы не понимаете, о чем я говорю. Я говорю о профилактике. Вот о профилактике, что есть такой человек. Понимаете, в чем дело? Всех, я не знаю, можно ли там ликвидировать всех педофилов? Ну, как бы, у нас мораторий на смертную казнь, давайте. Допустим, его нету. Можно ли таким образом истребить всех педофилов полностью? Я боюсь, что нет. Поэтому говорят о системе профилактики. Когда один за другим смотрит, третий, значит, что с ним знакомыми уходить не надо и так далее. А когда вы говорите, что а другим неповадно будет, потому что этого, например, там, расстреляли, если у нас был снят мораторий на смертную казнь, я не знаю, насколько это релевантно, потому что сроки тоже довольно большие, но и получается, что это мало кого останавливает. Вот и все. Это не первый рецидивист, который изнасиловал и убил ребенка. Вот, поэтому в любом случае, ну, я понимаю, ответы на вопрос, к сожалению, пока нет. Как в США, кастрация поможет. Наблюдатель говорит, не надо им профилактики, говорит Гиви. Да и это выглядит так несчастным системой, понятно. Клеймо это не тату, выжечь по России так. Системе закон не доверяют, могут оговорить, говорит Роман Штутгарт. А, ну то есть мы про это. Могут кого-то оговорить, поэтому не надо применять. Значит, профилактика. Если у нас могут кого-то оговорить, поэтому мораторий на смертную казнь, значит, все упирается действительно в систему контроля, которая тоже не отслежена. Вот и все. Значит, пока ответов нету.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Мишустин подписал постановление о выделении 2 миллиардов рублей на борьбу с опасными инфекциями. Это создание того самого санитарного щита, о котором примерно полгода назад говорил глава Роспотребнадзора Анна Попова. Как сообщили в пресс-службе Кабмина, часть средств направят на создание ПЦР-центров. Борьба с распространением коронавируса и других опасных инфекций будет, значит, стоить 2 миллиарда рублей. Пресс-служба Кабмина об этом пишет. Вот, на мероприятие по борьбе с распространением ковида и других опасных... Опять выделены деньги, что ж такое-то? Вот, часть средств, 223 миллиона, направят на создание ПЦР-центров. Они откроются в крупных городах: Москва, Питер, Новосибирск, Екатеринбург, Нижний Новгород, Казань, Челябинск, Омск, Самара. Финансирование также направят на создание комплекса из 4 лабораторий, предназначенных для разработок в сфере биохимии, инфекционной диагностики, мониторинга и определения патогенов. Кроме того, подписанное распоряжение предусматривает мероприятие по изучению изменчивости возбудителей коронавируса и других новых инфекций до оснащения центров гигиены, эпидемиологии специальной аппаратуры. Николай Прохоренко с нами, первый проректор Высшей школы организации управления здравоохранением. Николай Федорович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, 2 миллиарда рублей на создание целой системы, это вот против только коронавируса или в целом этих денег хватит для создания санитарного щита, вот этого санитарного кордона в борьбе с другими инфекционными заболеваниями? И еще при чем тут ПЦР-тесты?
Ну, думает, что это начало, это начальные деньги, которые в первую очередь пойдут на ликвидацию нехватки мощности и инфраструктуры, которая выявилась при коронавирусной инфекции. Вот. А, конечно же, это на создание полноценного санитарного щита. Этих денег, конечно же, не хватит.
Ну, хорошо. А санитарный щит против коронавируса, что он из себя представляет и чем эта система будет отличаться от нынешней, которая у нас сейчас существует?
Ну, давайте с самого начала скажем, что у нас такой своеобразный санитарный щит сейчас. Потому что его создание надо начинать, наверное, как и любой большой проект и программу, с концепции. То есть нужна четкая, сделанная специалистами концепция санитарной и безопасности эпидемической. Она есть, конечно, но ее вот в связи с пандемией надо, конечно, обновлять. Это первое. Второе. А после этой концепции нужна стратегия и соответствующая программа реализации. И самым первым мероприятием я бы, честно говоря, видел разделение функций Роспотребнадзора. У нас в советское время функция контроля и функция обеспечения санитарной безопасности, они были разделены. То есть обеспечение санитарной безопасности было в ведении Минздрава, и Минздрав именно распоряжался всеми силами и средствами, включая людей и материальными ресурсами, направляемые в том числе и на охрану здоровья, и на создание санитарно-эпидемиологического благополучия. И были отдельно контролирующие органы, которые, соответственно, осуществляли контроль за этими мероприятиями. У нас сейчас в Роспотребнадзоре сосредоточено и обеспечение безопасности, и контроль. То есть Роспотребнадзор сам делает, сам себя контролирует. Это, на мой взгляд, совершенно не жизнеспособная конструкция, которая в других странах не встречается практически.
Необходимость...
И поэтому как раз вот начиная с понимания того, как мы строим этот щит самостоятельно или все-таки в кооперации с другими странами, это разные деньги, разные сроки, разные риски, это на самом деле концепция. А дальше нужно понимать, что является наиболее опасным, то есть обзор приоритетных рисков по этому направлению. Это, безусловно, должен быть очень качественный и объективный обзор того, что делают другие страны, то есть воспользоваться лучшими подходами и лучшими методиками, и, соответственно, выбрать то, что делать в первую очередь, обозначить приоритеты. Угу. Вот таким образом можно, наверное, за лет 8-10 сформировать полноценный санитарный щит, как его называют.
Николай Федорович, а вот этот санитарный щит, просто что-то подобное было, например, в период Советского Союза, чтобы понимать, а что он из себя, в принципе, представляет? Не знаю, человек, который приезжает на территорию Российской Федерации, должен иметь определенный набор анализов, постоянную сдачу, например, ПЦР-тесты, хотя насколько это оправдано, тоже вопрос. Да, сотни миллионов рублей выделяются на это, но эффективность-то какова? И ради чего все это?
Вы знаете, санитарный щит в советское время был, и он в первую очередь как раз не какие-то препоны на границе въезжающим и выезжающим. Это глубокая системная работа компетентных специалистов. Это в первую очередь и качественная статистика, и объективная оценка рисков. Вот это санитарный щит. Потому что все остальные мероприятия, которые мы слышим, построить что-нибудь, оснастить и прочее, это являются отдельными задачами в этой комплексной программе. И поэтому, вы правильно затрагиваете вопрос, а в какой степени это нужно, а в какой степени то нужно. Все эти мероприятия должны быть основаны на научных исследованиях, на данных современных популяционных исследований, которые, в общем-то, очень сильно продвинулись за последние 20-30 лет.
А щита в целом, получается, сейчас нету? Я не говорю против коронавируса, а в целом?
Он есть, но, наверное, он по своему качеству не устраивает, соответственно, ни руководителей отрасли, ни руководителей страны. Потому что у нас и заболеваемость коронавирусом большая, и потери в плане избыточной смертности у нас, конечно, тоже очень большие. Поэтому, вероятно, сделаны были уроки, и те самые уменьшения мощности, и то самое уменьшение мощности, которое было сделано в период оптимизации пресловутой на протяжении 10-12 лет предыдущих. Вот сейчас нужно восстановить мощности, которые были, и уже посмотреть, что не хватает с современной точки зрения.
Понятно. Спасибо большое, Николай Федорович. Принято. Николай Прохоренко был с нами, первый проректор Высшей школы организации управления здравоохранением. Роман Штутгарт говорит, статистика вообще странная, 800 человек ровно умирает от ковида каждый день. Что это? Вы же знаете, 800 человек это не там есть определенные сложности с этой статистикой, и уже многие говорят, что действительно нужно все-таки хотя бы по ситуации, анализируя ситуацию со смертностью людей с коронавирусом, нужно опираться на данные Росстата, которые агрегируют как раз по месячно, по полгода статистику, а не то, что выдает вот оперштаб раз в сутки. Вот, потому что по Росстата больше критериев оценки, там, кто, когда умер и от чего. Так, что здесь еще говорит? Источником средств станет резервный фонд правительства. Мишустин на заседании Кабмина отметил, что такие шаги необходимы для того, чтобы создать надежный санитарный щит страны, безопасность граждан от распространения инфекций разных, здесь речь не идет только о коронавирусе, принять дополнительные меры по борьбе с распространением опасных инфекций, поручил президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва. 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Теперь про камеры в Москве. Они смогут выявлять мотоциклистов без шлема и авто без ОСАГО. Столичная мэрия разместила тендер на 500 камер с расширенным функционалом. Они также смогут различать машины, не прошедшие техосмотр и не имеющие полиса об обязательного страхования. Так, цена контракта 3 миллиарда 270 миллионов рублей. Предложение опубликовал на сайте госзакупок Департамент Москвы по конкурентной политике. В техзадании расширены требования к функционалу новых камер, так они смогут фиксировать мотоциклистов без мотошлемов, незаконную езду между полосами, поворот или разворот не из крайнего ряда, нарушение правил парковки. Кроме того, камеры приспособят для проверки соблюдения правил перевозки грузов и буксировки. Екатерина Квашонкина с нами, руководитель проекта «Автомейл.ру». Екатерина, здравствуйте.
Здравствуйте.
С вашей точки зрения, какова необходимость вот этих нововведений и закупки вот этих вот камер с расширенным функционалом?
Ну, честно говоря, с моей личной точки зрения, в этом нет ничего плохого, особенно в том, что касается отслеживания ОСАГО, потому что не секрет, что у нас достаточно много сейчас проблем с ОСАГО, и есть значительное количество автомобилистов, которые нарушают закон и не приобретают страховой полис, и потом в случае аварии от этого очень сильно страдают совершенно законопослушные пострадавшие в авариях, да, те, кто не виноват. Поэтому вариант отслеживать наличие ОСАГО, по-моему, он всем давно уже кажется разумным и правильным, и от этого будет только хорошо тем водителям, которые соблюдают закон.
Ну, а что касается, смотрите, незаконной езды между полосами, развороты и повороты из другого ряда, понятно. Мотоциклисты, их же, в принципе, сложно отследить, потому что они ездят с большой скоростью.
Это правда, мотоциклистов действительно далеко не всегда современная техника способна отследить, поэтому еще большой вопрос, как это будет в итоге работать. Вот с мотоциклистами есть еще один нюанс, то, что называет обыватель ездой между рядами, на самом деле таковой не является, потому что правила дорожного движения разрешают транспортным средствам, мотоциклам в том числе, размещаться внутри полосы так, как им удобно, да, в общем-то, они не обязаны находиться именно в ее середине. И, соответственно, если мотоциклист едет между рядов, но не прямо по линии разметки, а справа или слева от нее, в этом, с точки зрения действующего закона, нет какой-то конкретной проблемы. И здесь очень большой вопрос, как такие камеры будут, как отслеживать, понятно, как будут штрафовать за какие-либо нарушения, снятые камерами, потому что здесь доказательная база достаточно сомнительная, и прецедентов пока не очень много. То есть, возможно, эта норма в реальности не будет работать так, как заявляется сейчас.
Но пока вы видите из всего перечисленного функционала, самый реальный – это отслеживание, есть полис, нет полиса.
Да, это совершенно легко и просто сделать, потому что все электронные системы работают уже достаточно корректно. Там есть, конечно, ошибки, но они легко исправляются, и обжаловать, если что, такой штраф тоже будет несложно. И да, это легко сделать, это реально, это будет работать, и это достаточно правильно с моей точки зрения.
Екатерина, а в связи с тем, что вот появляются, там, анонсируется появление камер, которые будут фиксировать, потом появление каких-то возможных новых штрафов, новых нарушений, с вашей точки зрения, это все-таки невротизирует водителя или, ну, такова реальность?
С моей точки зрения, такова реальность, и это тоже на самом деле хорошо, потому что если мы вспомним, как мы ездили в той же Москве 20 лет назад, какие нарушения постоянно совершались автомобилистами, и какая была смертность на наших дорогах, и сравним с тем, что сейчас, мы увидим огромную разницу. К сожалению, несмотря на весь тот дискомфорт, который испытывают водители, Штрафы работают, и они работают на защиту наших жизней.
Понятно. Спасибо большое, Екатерина. Принято. Екатерина Квашонкина была с нами, руководитель проекта «Автомейл.ру». Мне нужны люди. Мне нужны люди, которые ездят на мотоциклах, которые почему-то ездят без шлемов. А еще знаете, какие мне мотоциклисты меня удивляют, честно говоря? Вот он мотоциклист, он на крутом мотоцикле, он в крутом шлеме. За ним сидит его девушка, и она без шлема. Вот это как-то очень странно выглядит, честно говоря. Вот, поэтому вроде бы как раньше принято было, если женщина замерзнет, мужчина снимает с себя пиджак, например, или плащ, и, соответственно, укрывает барышню, вот, спутницу свою. А с мотоциклистами как-то не получается так. Он не готов отдать свой шлем. Вот, пусть она, значит, едет так, с риском для жизни. 7373948, телефон прямого эфира. Давайте так, вы приветствуете, если без шуток, вы приветствуете появление подобного рода камер. Еще раз скажу, функционал какой? Отслеживание машин без ОСАГО. Здесь единственный, конечно, вопрос еще соотношение базы, потому что иногда бывает, к сожалению, что чудесным образом информация о том, что у тебя когда-то был полис или сейчас есть полис, она почему-то не подгружается в базу. В базу страховщиков. Такое тоже бывало. Иногда приходилось там через заявление, искали-искали долго этот полис, и все-таки находили. Но надо было ногами идти в компанию страховую, там писать заявление, и тогда вроде бы данные находили. 7373948, телефон прямого эфира. Девушки боятся прическу испортить, говорит Эндрю. А расшибить голову они не боятся, конечно, Эндрю. Ну, странная какая-то логика у вас. Здрасте, слушаю вас.
Здравствуйте, Дмитрий зовут.
Москва. Да, Дмитрий.
Ну, управляю автомобилем и мотоциклом. По поводу ОСАГО, вот смотрите, какая проблема.
Да.
Вот я страхую автомобиль на полгода, а потом на полгода делаю страховку на мотоцикл. Вот. И получается промежуток, что, допустим, мне сделать страховку, я бывает, что 1-2 дня езжу без страховки. Либо на машину, либо на мотоцикл. С мотоциклами вообще проблема, страховку не делают. Не делают абсолютно, да. Говорят, что вы слишком аварийный, и не делают. Вот. Поэтому вот в этом году пришлось сделать страховку на год.
Так.
Вот. По поводу езды межрядья. Ну, девушка правильно сказала из Mail.ru, что такого нету понятия.
Ну, это правда. Да, это вот, очень странно. Нет, хотя есть, подождите, движение между полосами, то есть когда у машины посередине проходит разметка. Такое бывает. Но я не знаю, насколько это грубое нарушение, честно говоря.
Вы понимаете, как бы на мотоцикле сложно двигаться, потому что разметка очень скользкая. Мало того, что она высокая, и это очень опасно. Вот, поэтому ставлю, как бы, я стараюсь на разметку вообще не наезжать. Вот. По поводу штрафов, ну, я не знаю, я считаю, что и камер вот этих вот, ну, я считаю, что уже перебор их.
Много,
уже так,
думаете,
столько много, и я не понимаю, почему нельзя старые настроить?
Ну, не знаю, может, функционал не тот. Я просто не разбираюсь в этом технически. Если есть люди, которые разбираются, пожалуйста, поясните, можно ли перепрошить камеру, уже стоящую, на то, чтобы она фиксировала, вот, например, отсутствие полиса ОСАГО или движение в междуряде. Ну, даже движение в междуряде можно. Та же самая камера, скорее всего, которая фиксирует движение по обочине, она и это тоже может фиксировать. Так, что тут еще? Поворот или разворот не из крайнего ряда. Вот эта штука хорошая, мне кажется. Иногда, знаете, едете вы там посередине. И тут раз без поворотника, без предупреждения абсолютно. Вот, и человек вдруг решает куда-то перестроиться. Может быть, это тоже каким-то образом дисциплинирует. Здравствуйте, слушаю вас, алло.
Да, здравствуйте, Иван.
Здрасте. Да, Иван, пожалуйста.
У меня вот эта история с ОСАГО, нет, как бы все правильно, да, есть опоры, и человек должен ехать с полисом, и причем не то, что там день-два там нахлёст, это как бы его проблема. У меня вот, мне интересно другое, ну вот так человек там спрыгнул с мотоцикла, поехал там без ОСАГО, да, ну, на свой страх и риск, либо просто забыл, и вот он проехал вот 10-15 камер, вот это мне интересно, то есть ему придет 10 или 15 штрафов?
Нет, есть, я думаю, у нас же есть определенные ограничения по поводу, когда как раз говорили, спасибо большое, когда говорили, что камеры начнут фиксировать отсутствие полиса ОСАГО, в итоге как-то, ну, этот эксперимент отсрочили, а там тоже были опасения, заявляли, что действительно там 15 камер проехало, тебе 15 штрафов по 800 рублей пришло. Нет, потом сказали, что, по-моему, не более одного штрафа за день. Система будет это отслеживать в любом случае. Слышал, что в некоторых странах для мотоциклистов официально разрешено движение между машин до скорости 60 км в час. При повышении скорости потока мотоциклист обязан встать в ряд с машинами. Почему у нас так нельзя, говорит Михаил. Вы знаете, я, честно говоря, так как не очень люблю мотоциклы, то я вообще не понимаю, почему мотоциклы должны между рядами ездить. Я понимаю, что эти люди очень хотят иметь преимущество на дороге. Они на мотоцикле гораздо быстрее добираются. Но вот это бесшумное движение на мотоцикле или неожиданный рев у тебя над ухом в машине, это как-то немножечко, ну, нервирует. Может быть, я, конечно, не права. Но, с другой стороны, вот эти шашечки, в которые любят мотоциклисты играть, так же, как и люди на каких-то других очень быстрых машинах любят играть в шашечки, и мотоциклисты тоже любят играть в шашечки. Между рядами нельзя ездить, Роман что говорит, и все. Езда на мотоцикле в междуряде – это зачастую обгон справа соседей по полосе, говорит Юстас. Ну, это вопрос трактовки, конечно. Другое дело, что кто-то написал, я езжу без ОСАГО, поэтому против камер. Ну, логично. Странно было бы, если бы вы сказали, я езжу без ОСАГО, и поэтому я за камеры, штрафуйте меня, пожалуйста, безудержно. Другое дело, почему вы ездите без ОСАГО? Ну, это совсем другой вопрос. Давайте сейчас новости послушаем. YouTube-канал «Говорит Москва» включайте. Сейчас с вице-губернатором Магаданской области будем говорить.